все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается еженедельная авторская программа Елены Гонцевич под названием «Философия отношения». Главное в отношении – это приятие, любовь. Вот об этом сегодня и поговорим. Правда, без самой Елены приболела. Сегодня в студии у нас священник Александр Печуркин. Здравствуйте. Вот, и давайте начнем с этого самого главного, что есть в нашей жизни, без чего наша жизнь совершенно невозможна – это любовь. Похоже на сон иногда, а иногда на ужас.
Да, спасибо большое. О любви сказано много, и копий много поломано. И каждый раз мы понимаем, что приходится открывать эту тему заново. Настолько она необъятна и нова. Угу. Но вот тем не менее, для легкости мы сужаем наш спектр проблематики, так сказать, со своей колокольни, с религиозной, мы порассуждаем об этом. И здесь есть всегда что сказать и, может быть, даже открыть что-то новое. Ну, вот обычно под любовью в философии религиозной, в мировоззрении религиозном подразумеваются какая-то эмпатия, отношения между людьми, между, прежде всего, между человеком и Богом. Но за этой формулой, что значит любовь человека к Богу или любовь человека к истине, стоят довольно, как мы понимаем, сложные жизненные реалии.
Нет, даже лингвистические, поскольку, насколько я понимаю, в греческом там 4 слова произошло, в русском, правда, 1 вариант, ну а в еврейском не знаю.
Да, все древние языки содержат целый спектр понятия «любовь», и русский язык здесь пошел путем упрощения. С одной стороны, это, наверное, упрощает нам задачу, с другой стороны, усложняет. Но если мы говорим о религиозных заповедях, о кодексе религиозном, который говорит нам о любви, то обычно в христианстве это сводится, как мы помним, к двум главным заповедям, двум главным таким направлениям этого понятия. Это вот любовь к Богу и любовь к человеку. Сказано, что верующий человек призван всем сердцем, всей мыслью, всем своим существом возлюбить Бога. И, наверное, если бы этим заповедь о любви исчерпывалась в кодексе этих заповедей, наверное, человек бы и не знал, что делать, потому что мы любим Бога все, наверное, и у каждого человека свои представления о высшем. Мало того, Бога мы часто ставим то на слишком недосягаемый пьедестал, что любить его совершенно невозможно, он выше, чем наша реальность, да? Либо слишком спускаем и упрощаем эту реальность Бога, все-таки она нужна человеку как что-то доступное, и превращаем Бога в какого-нибудь идола, которого любить легче, казалось бы, ну, скажем, как легче любить свои предпочтения, свои пристрастия, свое мировоззрение, ну, скажем, там, свою родину, свою национальность.
Ну, такие вещи естественные, да? То есть, которым никто не учит, но они как бы сами рождаются, сами умирают.
Да, мы любим этот мир, и, конечно, то место, где мы родились, где мы получаем самый важный опыт жизни, мы его любим. Но отождествить это с Богом мы все-таки не вправе, потому что Бог – это, исходя из классического понимания религиозного, не только христианского, это все-таки что-то, выходящее за рамки только земного чувственного восприятия, иррационального даже восприятия. Вот поэтому любовь к Богу зависает где-то вот в небесах, между землей и небом, и человек в итоге любит не Бога, а просто какие-то свои ценности. Тем не менее, ради этих ценностей, ради этой любви, ради этих предпочтений человек готов, конечно, и бороться, и сражаться порой. И если мы посмотрим на историю людей человеческого рода, огромное количество войн, огромное количество крови лилось не столько из-за территорий, не только из-за территорий, но вот из-за религиозных убеждений.
Если поглядеть на любовь Иова к Всевышнему, то вспоминает сразу слова русского поэта: «Люблю я родину, но странную любовью». Он ведь ему множество претензий высказывает. Другими словами, евреи, по крайней мере, в Ветхом Завете точно не стеснялись не то чтобы спорить, но, в общем-то, говорить на повышенных тонах с Всевышним, получается. То есть их любовь, она была совершенно не эмоциональной, она такая была какая-то рассудочная, видимо.
Ну, если, да, если рассуждать о трагическом этом сюжете книги Иова, то, да, нам кажется, что человек там много себе позволяет, обращаясь к Богу прямо на «ты» и чего-то требуя. И вы, наверное, правы, да, Владимир, что редко кто из религиозных людей, традиционных людей, способен выходить с Богом на «ты», да еще и в таком, ну, с таким требованием, да, с таким вопросом об ответах, с требованием ответов на вопросы. Ну, надо учитывать, что человеку надо, наверное, дойти до определенной точки, до определенной точки кипения для того, чтобы начать кричать в небо о самых важных вопросах. И, наверное, книга Иова как раз об этом крике написана. Настолько человек привык, что к Богу можно как к высшей инстанции относиться, ну, достаточно технологично, через обряды, через какие-то свои...
Ну, любая религия считается с магией. Любая, да, религия имеет такой магический период.
Да, магия пронизывает нашу жизнь, начиная от быта, кончая наукой. Нам кажется, что мир техничен, и нужно лишь найти определенные...
Коды, ключи.
Да, да, коды, ключи, рычажки, которыми мы, в общем-то, можем действовать не только на землю, но и на небо. И вот когда это действие все-таки не совершается, когда человек пройдет эту магическую ступень, у него возникает огромная тоска по этому небу, которое объять невозможно, и которым распорядиться человек технично не способен в своей жизни. Вот поэтому Иов, конечно, взывает к Богу уже всей глубиной больного, измученного вот этими идолами, этими представлениями ограниченными земными о Боге. Ему хочется постичь истину вживую, лицом к лицу. И вот это, наверное, с этого момента и начинается, собственно, настоящая вера религиозная, которая выходит за рамки попытки, ну, просто как-то ужиться на земле, да, адаптироваться на ней, а устремиться ввысь. Вот и если возвращаться к тому, о чем мы говорили, что вокруг этого много было споров, войн, и до сих пор есть, удивительно, что в этом порыве ввысь человек готов поставить на кон и свою жизнь, и жизнь других людей. Подспудно это говорит о том, что, наверное, человек в своем земном бытии чувствует, что этого недостаточно, да, что есть некое иное бытие, более ценное, более высшее, наверное. Но он очень легкомысленно кладет на алтарь этой жертвы прежде всего, ну, не себя, не свою жизнь, а жизнь, наверное, близких, особенно врагов, оппонентов, их не так жалко. И вот для того, чтобы этот порыв к небу, как я понимаю, ну, сделать более реалистичным, настоящим, подлинным, и существует в христианстве вторая заповедь, которая ее уже уточняет. Бога мы постичь, охватить не можем, мы земные планы бытия охватываем, и то с трудом постигаем. Но для того, чтобы эта реальность, выходящая за земные пределы, приоткрывалась изнутри, человек призван учиться любить другого человека, ближнего своего.
Но все-таки, если уж, так сказать, идти логично, можно все-таки поговорить об объекте любви, то есть о субъекте, конечно, о Всевышнем. Почему я об этом говорю? Потому что что-то мы можем знать из Писания, по крайней мере, из пророческих. Например, та же книга Иова. Ведь не только там довольно, как сказать, на невысоком уровне с Богом Всевышним разговаривает сам Иов, но даже сатана. То есть у них разговор такой, я бы сказал, ну, не партнерский, но вот не скажешь, что она падает ниц, что он какие-то реверансы делает. Помните, да, глазами закрывает Серафим себе глаза, чтобы не видеть, там такие слова выспренные, очень такие пафосные. А тут где ты был, да вот там-то был, не ты ли? тоже на «ты», кстати. Ну, «ты»-то понятно, то время. Mm-hmm. Но неважно, не ты ли в кругом его чуть ли не обвиняет. Интересно, да? То есть я посмотрю, в многих книгах пророческих, ну, особенно в Йове это хорошо видно, конечно, Бог какой-то необидчивый. Он как-то вот, в отличие от нас, любимых, не требует большого подобострастия и не обижается на критику.
Да, это удивительный да. момент, что именно Бог в представлении библейском, христианском, он... являет чудеса демократии, ну или чтобы уж не трепать это слово, которое так для нас до сих пор и недоступно, он являет чудеса снисхождения, да, любви, уважения к оппоненту, так скажем, да, и вступает в диалог с более низшими формами жизни, так, существ, так скажем, на достаточно таких тоже хотел сказать, толерантных, на достаточно благородных, да, уважительных мотивах. Ну, если мы уж берем Писание, наверное, надо нам вспомнить, что язык Писания особый язык. Если мы видим какие-то диалоги с Богом, то, скорее всего, священный автор вынужден был для описания этих контактов с Высшим, с Богом, прибегать к человеческим образам, например, к образам человеческих диалогов, да, или там мифологических диалогов, для того, чтобы нам легче было почувствовать изюминку происходящего. В принципе, диалог. Но на самом деле мы же понимаем, что Бог – это бытие запредельное, его слово – нечеловеческое слово, его мысль – нечеловеческая мысль. И просто так войти с ним в диалог и человеку, да и, наверное, даже существу сверхчеловеческому довольно сложно. Вот. Но, тем не менее, священный автор пытается нам вновь и вновь показать, что этот диалог возможен. Он довольно получается противоречивым, довольно, как бы сказать, не до конца понятным нам. Да? Но вот эта тайна соприкосновения мысли человека с мыслью Бога, обращенности моего «я» к высшему «я», она здесь как-то проявлено. Ну и если к книге Иова возвращаться, то там, конечно, ключевая драматическая завязка – это вот такая драма спора вокруг человека. Кто есть человек?
Угу. Именно. Есть... Почему он благочестивый? С чего ради-то? То есть весь пафос Станинский вполне понятен. Но почему бы ему не быть благочестивым? Ради даром у него все хорошо.
Да, если мы так вот немножко в земную проекцию спустим этот диалог, мы поймем, что речь идет о том, что люди из века в век обсуждали. А каково место наше здесь по отношению там, друг к другу, к земле, к высшей истине, если она есть? Каково место человека здесь? Ведь человек... настолько ущербен, настолько мелок, настолько беззащитен в этом мире, что, может быть, боги и забыли о нем. И, может быть, даже и самое высшее благо, да, сам Бог, возможно, так вот спокойно смотрит на наши страдания, мучения.
Вы очень хорошо сказали про забывчивость. Дело в том, что во многих местах Священного Писания и Ветхого, и Нового Завета написано «И вспомнил Бог о милости такого-то сотника, и вспомнил Бог о его слезах». То есть такое ощущение, что вот он забыл, но тут вспомнил. Да, вот эта фраза, она просто, знаете, что называется, по Фрейду выскочила. Действительно, у людей, нас много, возникает ощущение, что из-за этой толчаи, из-за того, что как бы все мы одним миром мазы, что называется, ну, для Бога мы не представляем большого интереса, и чтобы нами лично занимались. В этом отношении учение православной церкви о том, что вот на каком-то из плечей сидит добрый ангел, и именно этот ангел... мой личный ангел, это, мне кажется, добавляет в копилку любви к Богу, что Бог, не, ну, если уж сам не помнит, но, по крайней мере, с ангелами нас определяет, что есть служебные духи, которые как-то нам способствуют нашей вере.
Да, это удивительный тоже момент по-своему, что человек антропологизирует, да, антропоморфизирует Бога, чтобы Бог стал к нему ближе.
Делает Бога человекоподобным.
Да, делает Бога человекоподобным. Но если возвращаться к Священному Писанию, я вот убежден, что те люди, которые его писали, по крайней мере, в самых его вот глубоких местах, о которых мы говорим, они отдавали себе в этом отчет, что, конечно, Бог и не забывает, и не вспоминает, и не злится, и там, и не гневается. Это некие психологические проекции, которые человек испытывает в земном, опять же, бытии, в отношениях с другими людьми. И для того, чтобы диалог с Богом был более человечным, доступным, что ли, да. Вот эти формулы употребляются постоянно в Священном Писании. И для нас они очень важны, для христиан, потому что мы ведь исповедуем, что Бог не равнодушное небо, да, не абсолют холодный, которому все равно, что происходит с человеком, а некая реальность, хоть и абсолютная, и высшая, запредельная, но соучаствующая, что ли, да, вот в жизни человека, даже в каком-то смысле тянущаяся к ней, как к своему созданию любимому, да, и вот это мы, этот диалог с Богом и есть, наверное, ключевой момент истории людей. Люди надеются, что Бог человечен, да, и в этом смысле христиане не просто это, в это философски верят, но и знают, что это вочеловечение произошло в истории 2000 лет назад.
Да, если говорить о Боге вот с точки зрения второй ипостаси, то действительно получается, что Иисус тоже, когда вот он показывает образы «Заколи ешь», Петру и многие другие, когда он разговаривает, кстати, с Савлом, когда еще был Павел Савлом, что вот, мол, там вообще пословица, какого рожна ты чем занимаешься, да? Угу. Тоже простая такая, знаете, плотницкая, я бы сказал, речь. Очень такая, как бы ее ни пытались разные переводчики облагородить, все равно это ясно, что это вот именно язык грузчиков, коины. Вот язык Нового Завета, как известно, это старовеческие коины, то есть язык портовых городов. Там, где работали грузчики и прочие очень веселые ребята. Это далеко не язык Сократа. Не Hochdeutsch, так скажем, если по-немецки было бы. Невысокие немецкие, невысокие греческие. То есть, все равно такая вот, как бы сказать, получается и в отношении Бога Отца, это преследует Ветхий Завет, ну, и иврит древний. И то же самое язык коин, он показывает Иисуса, и особенно его, так сказать, послесмертное бытие, ну, в очень простых образах. Семь посланий церквям, откровения, да, ну, это такие, там чуть-чуть, конечно, повыше стиль Дроздов постарался, но все-таки все равно это видно, что это такая, знаете, речь, ты ненавидишь, я ненавижу. Но это же вполне такие, вот, как вы говорите, человекоподобные вещи. Хотя трудно себе представить, что Иисус... Хотя почему нет? Там же, как говорится, те, кто измучены это были под жертвенником, что доколе ты не мстишь, там вообще речь о мщении идет. Очень простые образы, очень понятны любому обывателю, мне кажется. Вот в этом удивительная штука Библия. То есть она одновременно говорит о высоком, но говорит на очень низком языке, как знаменитые правители говорят, что надо говорить так, чтобы понимал мальчик Ваня в последнем ряду. Вот именно видно так.
Да, это прекрасно, что наше христианское откровение, оно преподносится нам как
в простых образах,
да, доступных, понятных, но одновременно, конечно, мы помним, что мальчик Ваня должен взрослеть, расти, углубляться, и в конце концов человека должно переставать удовлетворять, ну, вот как бы плоское понимание, да, общения с Богом. Он призван восходить к более глубоким, как мы называем, мистическим, да, способом взаимодействия с ним, общения с ним. Там, где слова, ну, почти уже не играют никакой роли. Там, где Бог постигается в высшем предстоянии, в молчании, да, в диалоге мысли, скорее, в диалоге взаимности какой-то глубочайшей. Вот все книги Библии, они зовут нас к этому, но рвануть к этой высоте, конечно, человек сразу не может. Он должен идти как бы земными ступенями, земными представлениями к этому постепенно. Да, ну, так что любовь к Богу очень сложна, и как бы возвращаюсь к своему первому вот этому посылу, любовь именно к человеку становится для нас живым уточнением того, чего Бог от нас ждет. Не столько какого-то размышления о Боге, рассуждения о нем. На самом деле это ведь тоже приятно поразмышлять о высшем, да, о высших сферах бытия. А вот когда ты открываешь глубину удивительную в другом человеке, который является земным существом, и одновременно ты видишь в нем небесную его сторону, да, небесную его тайну. Вот это отношение к человеку, оно и приоткрывает врата тайны бытия Бога. Поэтому эти заповеди неразлучны.
Да, да.
Если ты научился воспринимать человека глубинно, серьезно, да, многогранно, может быть, да, то в тебе просыпается и возможность видеть и понимать Бога. Потому что люди есть его образ, его отражение в этом мире. Вот. И, собственно, вокруг этой заповеди любви к ближним, наверное, и должна кипеть основная полемика религиозная. Что есть человек? Не что есть Бог. Об этом очень много рассуждали, да, но вот последнее время все-таки в тренде в философском поле, да, в новое время, да и в классицизме, это человек. А что есть человек? Вообще, как он сопоставим с Богом? Какое он к нему отношение имеет? Вот этот крик Иова, он как раз и заставляет нас с остротой, с особой пережить этот вопрос. Иов считал, что, ну, вот подобное всем древним людям, что если Бог и есть, а Бог – это абсолют, это запредельность, и древний отдавал себе в этом отчет, то, возможно, он не замечает человека. Кстати, вот я удивился, узнав, что Аристотель, прекрасный древний философ, дохристианский, как мы помним, он тоже верил в Бога как высшее благо, как и многие философы древности. Но вот он считал, предполагал, что если Бог смотрит на в своем бытии, возможно, Бог и не замечает существования человека. Настолько человеческий мир мелок по отношению к абсолютному, что мы не можем точно знать, знает Бог о нас или нет. Мы просто проходим мимо поля его видения. И вот Иова волнует этот вопрос. Неужели так и есть?
Ну, для этого есть, могу порекомендовать нашим уважаемым слушателям, прекрасный роман Орлова «Альтист Данилов». Там, конечно, больше говорится о сталинском мире, но, тем не менее, это роман, написанный в советское время и опубликованный, где, ну, вообще, Булгаков отдыхает. Там такие вещи говорится, на самом деле. Ну, под видом дьявола, но на самом деле там очень много раскрывается о духовном мире, на мой, конечно, взгляд. Я, когда впервые его прочитал, это был какой-то 75-й год, наверное, еще мальчишкой был. Я был просто поражен, думаю, как пропустили, как цензура пропустила. Вот «Альтист Данилов». Наверняка и у Бога есть какие-то 7 слоев или 9 слоев, да, где есть архангелы, где есть другие там, так сказать, помощники, которым проникает информация. Конечно, я не думаю, что сам Всевышний буквально интересуется каждым человеком, да и есть ли смысл в этом. Но с другой стороны, вот любовь к Богу, она и с любовью человека как коррелирует, на мой взгляд. Если я по-настоящему люблю ребенка, своего, чужого, ну, любое, что слабее меня, да, любое животное, которое меня слабее. Если я люблю красивое, а это тоже какая-то особая частица, которая вот есть в человеке, то в этом смысле я понемногу приближаюсь к Всевышнему потихонечку, потому что Всевышний творит красиво, блестяще, он говорит, весьма хорошо, ему нравится, да, и Всевышний творит то, что нас умиляет. Это вот, если говорить об Иисусе, об его характере, почему мы можем его любить? Вот мне, что нравится, условно говоря, в этом персонаже Нового Завета, он умилился, он заплакал, он совершенно несовременный. Да? Сейчас современные психологи говорят, что жалость – это ужас. Нет, он пожалел. И там очень часто об этом говорит, он жалился. Он постоянно, вернее, авторы Писания постоянно обращаются к его личности с этим прекрасным образом.
Вообще он позволял себе быть настоящим человеком во всех его проявлениях.
Да. Совершенно не мачо, совершенно такой, знаете, беспощадный. Хотя иногда, да, выходил из себя, но в общем, по отношению к слабым, грешным, по-настоящему нуждающимся, он постоянно себя понуждал. И это образ любви. Вот любить человека христианину чуть полегче, чем иудеи. Чуть полегче, потому что там в основном такие безжалостные пророки, ну, кроме немногих. А тут мы видим образ сына, любящего, жертвующего собой. И в этом плане христианину маленько быть легче, поближе к Всевышнему в этом плане, вот чисто в эмоциональном.
Ну да, наверное, если мы уж...
А братец великий?
Да, если мы уж открыли для себя, что мы нужны не только сильным мира сего или мудрым мира сего, которые могут о нас заботиться, учить там, не знаю, спасать, вести куда-то, патронировать, да, вот у человечества же всегда есть вожди, да, за которыми мы тянемся, которые нам что-то проповедуют, объясняют, требуют чего-то от нас и так далее. Но если мы открыли, что сам Бог, само высшее бытие заинтересовано в человеке, причем в каждом человеке, не в массе, которой можно как-то распоряжаться, как каким-то весом, а каждый человек весом для Всевышнего, да, это приносит огромную радость. Оказывается, я в этом мире не песчинка ненужная, болтающаяся, куда бы приткнуться, да, к какой бы партии примкнуть, чтобы почувствовать свою ценность. А оказывается, я тот, собственно, ради кого, можем даже сказать, все бытие земное задумано, ради каждого из нас. В этом смысле то, что вы говорите, чудесно, с одной стороны, мы переживаем отблески Бога во всем том, что мы любим, но душа наша тянется к личной встрече с Ним. И вот во Христе эта личная встреча произошла поразительным образом. С одной стороны, Он был глубок до непостижимости, с другой стороны, Он был доступен и прост, как настоящий человек. Собственно, мы исповедуем, что Он был настоящим человеком. И тогда все остальные связи человека с этим миром, с авторитетами этого мира, с ценностями этого мира, они сосредотачиваются на этой жемчужине, как он сам ее называл, да, ради которой человек все остальное может как-то жертвовать, да, и ставить на свои места. Но для того, чтобы к этой жемчужине подойти, да, Ветхому Завету, Библии, библейской истории пришлось тысячелетиями воспитывать, Богу пришлось воспитывать в человеке именно то, что труднее всего дается. Не любовь к самому Богу, а любовь к тому, кто рядом с тобой. Потому что Бога мы любим все. Даже атеисты, я думаю, любят Его. Отрицая Бога, они все-таки часто делают это из пафоса, какой-то правды, да, истины, более чего-то возвышенного. Например, атеистов часто возмущает, как мы, религиозные люди, упрощаем Бога.
Это до встречи. Вы знаете, я же тоже был атеистом в университете, но когда я увидел Новый Завет впервые в жизни в 79-м году, там было написано «Новый Завет нашего Господа Иисуса Христа». Эти слова меня ударили как молотом по голове, я оглох. Где-то какой-то есть мой Господь или наш Господь, Его зовут Иисус Христос, это мне до чего было поразительно. То есть наш атеизм, он сокрушается не то, что там самого Евангелия, оно сокрушается даже от названия, которое, собственно, в самом-то Евангелии нет. Это такой вольный перевод. Но, тем не менее, вот замечательно, как атеизм – это такое тоже такое магическое начало чего-то. То есть я самоделкин, я все могу, мы сами из камней создались. А потом вдруг вот этот текст или другой приходит, или вот ваши слова, или вот у нас был случай в прямом эфире, когда человек хотел повеситься. И включил радио, а мы были в то время на первой волне. Вот буквально включаешь, мы идем. И там разговор, да есть надежда, что ты паришься, есть надежда. Простые слова, но никаких там глубоких там... И человек снял петлю, позвонил на прямой эфир, потом пришел в какую-то общину, которая там была, видимо, я не помню до конца всю эту историю, но фактически, чем хороша работа любого проповедника, уж не говоря радиопроповедника, священника, тем, что его слово, это тот самый удар, может быть, в голову или по чувствам, не знаю, оглушающее. Есть Бог, есть надежда, не все потеряно. Как бы там внешне не казалось человеку, что все бессмысленно. Все бессмысленно, поэтому атеизм. Но когда приходит смысл, он растворяется.
Да, и я бы добавил к этому, Владимир, что, конечно, вот эти процессы, этот процесс прозрения, открытия, он не должен быть, он не должен даваться дешево человеку. Вот в ответ на его просто проблемы, пустоту, страдания. Когда нам тяжело, мы ведь хотим найти отдушину, мы хотим найти утешение. Вот, но настоящее обращение, как мы с вами понимаем, оно происходит у человека уже исчерпавшего, настрадавшегося, хлебнувшего в полной мере ту пустоту без Бога, которую сулит наша жизнь в опоре всего лишь на ценности земные, которые мы обожествляем, но все они нас рано или поздно предают, подводят. Угу. Ни один вождь человечества не был идеальным.
Да.
Большинство их были либо узурпаторами, либо вплоть до маньяков и так далее. Мы верили им, мы верим им. Но на поверку оказывается, что это всего лишь человек.
Да, я помню, когда рухнул Советский Союз, церкви были полны, забиты буквально. Мы крестили в Усть-Илимске, помню, 5000 человек пришло. Это было первое крещение. Я жил в то время в Усть-Илимске, на озере, там вот хранилище Усть-Илимское. Огромная толпа была, просто такая была. Видимо, что упал этот молох, этот плен вавилонский с русского народа упал. И народ хоть куда бы пытался какую-то хоть веру, хоть немножко, хоть чуть-чуть. Но вот случилась ли любовь, непонятно, как-то вот сейчас большой откат, мне кажется. Ну, это на мой взгляд, конечно, может, я ошибаюсь, из своего угла, из своей колокольни.
Да, вот, к сожалению, любовь не со всеми нами случается, да, как да, вы выразились да. метко. Даже будучи христианами, ходящими в церковь, практикующими христианами, человек вновь и вновь должен задавать себе вопрос, а люблю ли я, угу. что для меня то, что вот мне открывается, да, где та высота, к которой я призван стремиться. И ловить себя на вот этом вот, в этом капкане, да, видеть, что мы часто любовь заменяем чем-то другим.
Там, да, вот Иисус, когда уходил, уже спрашивал Петра, любишь ли ты меня? 3 раза подряд. И сегодня, уважаемые слушатели, он тоже спрашивает каждого из нас, на самом деле, любишь ли ты Бога вообще, любишь ли ты конкретно своего Спасителя, любишь ли ты конкретно свою церковь, кстати, вот, и свою веру, потому что это тоже требует больших душевных затрат.
Да, конечно. И если я люблю там свою церковь, веру, родину, вот все то, что мне дорого, я призван задумываться, а что в центре этой любви, что является эпицентром того, что побуждает меня любить то или иное в этой жизни. И вот этот эпицентр искать, человеческое призвание. Промахнуться здесь легко, потому что поставить на место Бога что-то более поверхностное, более что-то понятное, чувственное, это вот всегда легче, чем продолжать поиск той глубины, источника любви, который навсегда бы горел в человеке, не перегорал бы, не обманывал бы. И вот эту глубину несет нам, как мы верим, христиане, сам Христос. Потому что уж кто-кто, а Он так глубоко шагнул в жизнь нас, людей. Он так все сумел разделить с нами и так полностью отдать себя человеческому роду, что до сих пор никто его в истории человечества не затмил. И вот открыть для себя такого Бога, не просто неравнодушного, а Бога ищущего тебя, Бога верящего в тебя, Бога не хотящего дешевой веры, чтобы вот ты вот увидел, что Он лучше всех, и поверил. А вот завтра подумал, а может еще есть лучше кто-то. Веры, которая прошла через горнило, ну, каких-то внутренних борений, что ли, испытаний. Вот это вера настоящая. Но борение и испытание – это, прежде всего, борьба с самим собой, а не с ближним. Ближнего мы любить должны научиться, а с самими собой как-то...
Ну, у нас там паритет же по Евангелию, вернее, по заповеди. Мы должны ближнего любить ровно столько, сколько любим самих себя. Самих себя мы тоже, как отечество, любим непроизвольно. Это происходит само собой, с молоком матери, видимо. Ну, вот, мы начинаем себя любить. Ну, вернее, как, это же проекция. Нас мама любит, папа любит, бабушка любит, дедушка любит. Вот и мы себя поневоле и любим. Соответственно, потом когда-то, ну, допустим, уверовали мы, нам доходит, а вот, надо еще и ближнего так же любить. Как мама, как бабушка, как дедушка. Вот быть для него вот таким вот... Вот как это сделать, конечно, тут одной веры мало, тут надо много-много, видимо, надежды, потому что, как правило, все эти ближние, по нашему размышлению, во-первых, недостойны, во-вторых, далеки, и, в общем, короче говоря, сложная тема. Любовь к ближнему очень сложная.
Да, сложная, но важнейшая тема. Тут заповедь о том, чтобы мы не судили, напрямую относится, наверное, к тому, о чем мы говорим, что вот судить других нам легче, в том плане, что вот мы вас любим, или я вот тебя любил, но ты оказался, ну, не тем, на что я надеялся, да. Но я продолжу,
наверное. Да, если это любовь, дело безнадежное.
Да, любовь, дело безнадежное. И, как правило, в этой позиции мы себя чувствуем, собственно, эталоном неким, да, вот, а ближнего, который нас не устроил, мы чувствуем, ну, вот, как, каким-то обманом, да, игрой с нами, которую мы проигрываем, и которую нужно поменять, как некие кости игровые. Вот. А человек призван, как это ни страшно, как это ни тяжело признать, мы призваны начать разбираться с самими собой. А люблю ли я себя? Если я себя люблю, что именно я в себе люблю? И есть ли во мне самом то, что этой любви недостойно, противостоит, затеняет ее. Может быть, жизнь открывает мне эти теневые стороны, и опираясь на свет, который во мне дан, который я сам в себе уважаю, я призван эти тени рассеивать, не на ближнего нападать, а начинать самопознание. Недаром древние говорили, познание Бога начинается с самого себя. Если ты хочешь познать истину, познай самого себя. Кстати, даже святые отцы христианские, какие-то классические, помнится, в первых веках, вслед за философами Греции, могли выражаться так же. Если ты хочешь познать Бога, познай сначала самого себя. Кто ты есть? И вот, в конце концов, любовь относится и к нам самим. Вы совершенно верно напомнили нам о том, что эту задачу облегчает вот эта паритетность. Если ты себя любишь, себя за что-то уважаешь, найди то же самое в другом человеке. Отыщи это. Вот, и твоя любовь к нему будет совершенно адекватной, да, честной. И тогда ты можешь восходить и к большему пониманию себя и других людей.
Можно вопрос? Вы однажды присутствовали на, так сказать, небольшой дискуссии, которая возникла по поводу истории. И вот было сказано, ну, Павлом, в частности, я не спорю, что вот злой человек, и что вот только зло живет. Тем не менее, Иисус 12:35 говорит, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. То есть, если говорить об антропологии, то мы как раз разные очень. Не все мы вот... Павел, да, то есть я могу о себе сказать, что я злой, но других я не могу сказать ничего такого. То есть есть, по мнению Иисуса, да, есть люди, которые из доброго сокровища выносят доброе. Более того, сотник к нему верховного апостола послал Иисус после смерти, чтобы точнее путь Господень ему... Почему? Потому что он синагоги строил, был добрым человеком, хотя и захватчиком. То есть и вот добрым человеком может быть и захватчик, и человек, так сказать, с оружием, и, ну, пожалуйста. То есть на самом деле... В отношении самого себя, да, я могу сказать, что вот я, как Павел сказал, ничего доброго не живет. Но вот судя по тому, как говорит Иисус и поступает, то есть и в то время, и сейчас наверняка тоже есть люди добрые, вполне себе такие, которые из своей сокровищницы какие-то вещи очень хорошие говорят, добрые.
Ну, я вот это место бы понимал не в том плане, не в плане предопределенности, ну, классической, да, или какой-то, да, да, иной, да, что вот изначально есть злые люди, которые... Ну, грубо говоря, неправильно поступают. Есть добрые люди, которые все делают как нужно. Скорее, может быть, можно понимать так, что в зависимости от того, что ты выбираешь приоритетом жизни, ты становишься злым или добрым. Идешь либо в одну сторону, либо в противоположную.
Ну да, это динамика.
Да, некая динамика. Если человек все-таки учится опираться в этой жизни на добро, понятно, что зло тоже есть, и оно затеняет добро и оскорбляет добро. Но поверить, что добро сильнее, поверить, что оно жизненнее. И ты прежде всего это сокровище, да, несешь. Ты прежде всего здесь копаешь сокровище.
Вот, да? Это основа отношений, да, между людьми, философия отношений. В том, что даже если у нас сейчас не случилось чего-то, ну так бывает, как говорится, не случилось. Но это не означает, что все закончено. Да. Если даже у меня чего-то сейчас не случилось с Всевышним, это не означает, что не закончено. И Всевышний живет долго, и мы вечные. Поэтому надо всегда надеяться на то, что вот эта динамика все-таки повернется в нужную сторону. Эмоции ли уйдут, чего-то я узнаю, о чем-то я разочаруюсь. Это очень сложно у каждого свое.
Да, но вот в этих разочарованиях, в этих разочарованиях, в этих капканах жизни, да, вот в этих... в этой мгле, в которую мы провалимся, не нужно задерживаться. Да. Вот. Иначе ты будешь выносить злое сокровище, да, и идти к злу. Если человек больше циклится на том, какие все плохие, мир ужасен, правительство плохое.
Там, ну, вот я по характеру, да, год, да, я, у меня, да, все в черном. Весь спектр, ну, черный,
все,
да.
Все склонны, да, к флегматизму, да, люди, да, там, да, да. Я вот, во мне тоже это есть. Вот. Нам нужно бороться за противоположное, да, искать то светлое, позитивное, прекрасное, на что можно опереться и что можно развивать.
Как Бог написал, да, отрежут этому человеку язык, есть любовь на свете, жив Бог, да. То есть вот эти вот простые, казалось бы, образы, литературные или библейские, они помогают нам вернуться на путь любви, что называется, на тропу любви.
Да, как бы страшно это ни было, потому что тьма часто выглядит более мощной, сильной, да, затмевающий все, но свет, хоть его не так и заметно поверхностным взглядом, но он глубже, он в самых недрах этого бытия. И обретя его, можно преодолеть все в жизни.
Вот, вы, наверное, знаете такого Дмитрия Мошкина, это протоиерей, есть такой в Кемеровской епархии, он епархиальный секретарь, мы с ним дружили, на «Эхо» много лет работали вместе на радио. И он мне все время говорил: Володя, вот знаешь, есть такой библейский пессимизм. Наша церковь проиграет, наша страна проиграет, мы все проиграем, но в конце будет свет. Как вы относитесь к этому тоже готическому заявлению вашего?
Ну, вполне в библейском духе пророческом, да, потому что мы помним, что пророки, вот они и обличали свой народ, и власть имущих обличали, и предсказывали крах. Да,
ну но, да, откровение потом да, говорит.
Потому что они ну, не могли смотреть на то, как люди ну, слепо, вдохновенно идут в гибель, веря очередным там, каким-нибудь там проектам диктаторским, вождизму какому-нибудь, да, всегда популярному во все времена. Вот, вот расстаться с иллюзиями невозможно, видимо, не испугавшись.
Да.
Не испугавшись тупика. Вот. Но только после этого можно по-настоящему, наверное, обрести
надежду
и веру в противоположное, да, в подлинное. В этом смысле, да, мы идем путем нелегким. И выбор добра для нас – это не просто выбор позитивного настроения.
Да-да-да, эксперимент такой.
Легкого оптимизма. Да ладно, все победят, наших накормят, этих спасут. Вот. А перед лицом краха, перед лицом безнадежности, казалось бы, да, вот земной перспективы жизни, продолжать искать глубину любви, продолжать искать глубину истины, вот, не пугаясь того, что мир идет во мрак. Вот, и тогда, наверное, у мира есть надежда. Вот если мы будем отстаивать свет перед лицом мрака, перед лицом заблуждений.
Ну и это... последний вопрос. Вам легко отпевать? Вот люди ходят в вечность, называется, воцерковленные наверняка, а может быть, не воцерковленные, вас приглашают, отпеть, что называют. Нет, петь, конечно, я Чупала говорю. Ну, последнее причастие, как называется, оно, когда вот уже умирающему дают. Вот, и видно, что человек уже умирает. Вам легко это делать? Тяжело это делать?
Ну, я не так часто делал последнее причастие, в том плане, что я не загадывал наперед, умрет он или нет.
Ну, это понятно.
Да, но в те моменты, когда я чувствовал, что это так, ну, это не может быть легким, да. Хотя, конечно, есть искушение отключиться и отнестись к этому, ну, как...
Как медики.
Да, какой-то вот медицинской процедуре, необходимой для того, чтобы все было правильно. Вот, все-таки мы призваны сопережить с тем человеком, который нам доверился, или рядом с которым мы оказались, в какой-то степени, хоть в какой-то посильной тебе степени, сопережить то, что происходит с ним. Вот поэтому эти вещи вот, мне лично тоже легко не даются. Если я отпеваю, например, людей, ну, я, наверное, как самого себя стараюсь отпевать, понимая, что вот эта душа уходит из этого мира, да, вот, и ты подобным образом уйдешь отсюда. Кто будет тебя провожать, да? Как на тебя будут смотреть? Будет ли сердце рядом с твоим одиночеством, да, когда ты останешься вот перед лицом мрака?
Лев Толстой любил ходить к умирающим. Пришел к этому генералу и так внимательно, уже 50 лет, глядит, как он там мучается или что там. А он заметил, генерал, говорит: уйди, уйди, злой старик, это мое дело. Вот, такой случай вот есть в дневниках.
Дай спокойно умереть.
Да, уйди, злой старик. Тому надо было поглядеть, как вот он умирает именно. Я почему об этом говорю? Потому что однажды вот я был на похоронах, и священник, бросая землю, говорит: до встречи в воскресенье. То есть мы-то надеемся на телесное воскресенье, мы-то надеемся на победу любви, в конце концов. Но перед этим вот вплоть до смерти будь верен. Вот это вот настоящая любовь. Не та любовь, которая до первого развода, до второго развода, до третьего развода, а до смерти. Вот это, конечно, удивительная вещь. И вот это настоящее. Все остальное это.
Да, хотя, конечно, об этом легче говорить, чем оказаться в такой перспективе, да, за такую любовь постоять перед лицом смерти. Но надеюсь, что не у всех из нас кишка всегда тонка.
Ну да,
конечно. Бог поддерживает нас и помогает.
Да, конечно, это любовь взаимная, поэтому это не значит, что если мы должны любить всем, то Бог нас так... А, нет, конечно, Он тоже всем любит так же. Ну что ж, это была программа «Любви», «Философия отношений», Елена Ганцевич, а вместо нее Владимир Терентьев, и священник Александр Петюркин. Счастья, любви, удачи. Как бы нам ни было тяжело, давайте надеяться, что Бог по-настоящему, не как мы, по-настоящему нас любит, и мы в ответ можем тоже хоть немножко, хоть чуть-чуть, но с каждым днем все больше любить Его и всех тех, кого Он с любовью создал. До свидания.
Всего доброго, света вам и надежды.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.